Две последние мишны — это трактаты Уктсин и завершающий также весь шас мишны, на первый взгляд, как-то слабо связаны друг с другом. В 11-й мишне говорится о расхождении между Домом Шамая и Домом Гиллеля по поводу там, того, когда соты начинают воспринимать осквернение определенного типа. То есть, ну, это вот такой технический вопрос, связанный с проблемами чистоты и осквернения. А мишна 12-я, которая завершает весь этот трактат и заодно и весь комплекс мишны, говорит о каких-то общих таких вещах, связанных, на первый взгляд, связанных с наградой праведникам и благословением евреям. Вот мы сейчас были зациклены, в общем-то, на одном высказывании, именно поэтому я не очень понимаю, почему Ребе все время говорит указания, высказывания в оригинальной сихе, несмотря на то, что разговор-то шел только про высказывание Раби Йошуа бен Леви насчет 310 миров. А про высказывание Раби Шимон бен Халавта мы еще и не начинали, собственно, говорить по поводу благословения мира как сосуда для благословения. И вот Рэба предлагает понять, в чем связь между этими мишнами. То есть, есть объяснение классическое, что, мол, связи нет. Объяснение классическое, из которого вроде как следует, что связи нет. Первая мишна – это завершение разговора о вопросах осквернения и очищения, а заключительная мишна, вот это именно ее появление здесь связано именно с тем, что здесь завершается шас мишны. На всякий случай еще переводить дальше не будем. Шас – это шиша сидрей, шесть порядков мишны. То есть комплекс мишны целиком называется шас. Шас мишны. И, мол, это высказывание насчет награды праведникам в будущем, поскольку разговор о служении завершился, вот теперь самое место заявить о награде праведникам. Но Ребе оспаривает, вернее, не оспаривает, наоборот, указывает, что от его объяснения, от его дополнительных объяснений Рамбама и же с ним, не становится неистинным. Ну, просто вот оно описывает определенную частность данного, дает объяснение определенной частности данного вопроса. Невозможно сказать, что эти мишны не связаны друг с другом. То есть напрашивается пуститься в поиск связи какой-то содержательной именно между ними, как мишнами, следующими друг за другом в одном трактате, в одном пэроке, а тем более в таком ответственном месте. И вот для того, чтобы все-таки разобраться в связи между, в содержательной связи между этими мишна и Ребе, предлагает начать с общего вопроса, который появляется на самом деле по поводу заключительной мишны 12-й. А в чем вопрос? Дело в том, что речь здесь идет о награде. А разговор о награде, он маленько запоздал. Дело в том, что служение за награду – это несовершенное служение, это неправильное служение, в общем. Не бескорыстное служение, а служение ради награды. И если рассматривать весь комплекс мишны как такую метафору духовного пути еврея, то разговор о том, что служение должно быть бескорыстным, он прозвучал уже много-много выше. И здесь, в самом завершении мишны, где речь вроде бы идет о совершенстве служения, абсолютной его высоте, абсолютной его полноте, конечно же, речь не должна идти о награде. Причем тут награда? Награда – это что-то такое вторичное. Да, награда обеспечена каждому еврею, который что-то хорошее вообще сделал. Но и даже злодею, между прочим, более того, злодею, ну, правда, здесь речь идет о награде в будущем мире, злодею обеспечена награда в этом мире, наоборот, Всевышний старается расплатиться с ним, согласно одному из толкований мудрецов, расплатиться с ним заранее, прежде всех других, для того, чтобы потом, ну, как бы расчеты с ним были уже закончены, и можно было лишить его доли в будущем мире. Но, тем не менее, то есть награда, да, она есть, но это нечто вторичное. Как же здесь-то, откуда здесь берется разговор о награде? Ну, поскольку разговор у нас здесь общий, ведется не в Мишне, я имею в виду, а разговор в нашей беседе, ведется исходя из тех позиций, что Тора сообщает нам некоторую правильную вещь. Если мы видим какие-то там противоречия, вот нам представляется что-то непонятным, то это именно непонятность, а не неправильность. То есть мы, опираясь на базовые позиции в нашем понимании Торы, пришли к выводу, что здесь разговор о награде быть не может. Ну, следуя, исходя из этого, Ребе говорит, мы вынуждены, таким образом мы вынуждены совершить вывод, что мы не понимаем содержание разговора здесь. То есть здесь речь идет только с внешней стороны, очевидно, о награде. Формально говорится о награде. На самом же деле речь, ну, должна идти, и очевидно идет, нам только надо теперь разобраться, каким образом, то есть как понимать это в данном ключе. Речь идет о каком-то совершенстве в служении, еще более продвинутом по отношению к тому, к которому приводят исследования всего комплекса Мишны. И вот, как, помните, как Рамбам сказал, что награда праведникам за то, что они изучают и выполняют все, что было сказано выше. Ну, вот эта фраза насчет 310 миров, ну и, наверное, позволю себе предположить, и, может быть, даже в большей степени вот это высказывание Раби Шимона Халавты насчет благословения, там, и мира и благословения, полноты и благословения, они указывают на какую-то еще более высокую ступень, которую достигает человек в результате своего служения. Пункт Гимл, страница 49. Ундос из никуда за шайхус цвишн дер мишна, ми дер мишна шели фон него, плуксис бейшам безгиль, бихалис дваш. И в этом и заключается, вот как мы быстро, оказывается, честно говоря, неожиданный для меня поворот событий, как мы быстро пришли к каким-то выводам, оказывается, что-то не соображу, каким, относительно связи между этими двумя мишнаис, 12 и 11 мишной, указаниями, высказываниями мудрецов относительно награды там, и благословения, и предыдущие мишны о расхождении Бейшамы и Безгиль по поводу меда в сотах. «Меатиомим алдерых аремес, воавоздилэсте алох исн мишна хитума мишна, шакл годах харахитум». Среди смыслов, на которые намекают заключительный алахот Мишны, которые не случайно заключительные, не раз мы с вами говорили, что вот эта вот идея начала и завершения, начало проткнуто в конце, концы в начало, связи особой между началами и завершениями, и особой принципиальности начал и завершений каждой части процесса, ну и, разумеется, всего процесса в целом, или если мы говорим о тексте каждого раздела, подраздела, а тем более начало и завершение всего там комплекса знания целиком, как здесь в Мишне, они подобны принципиальности начала и завершения документа. Скажем, в документе, ну, в любом, на самом деле, в нееврейском документе, наверное, также примерно. Что является наиболее принципиальным? Ну, да, есть там, значит, какие-то... Есть центральная часть документа, где излагаются условия договора, там какие-то моменты, связан принципиальный, наверное, тоже там, или купчий, или дарственный, и так далее. Есть какие-то там мелким шрифтом в каком-то дополнительные условия. Но есть начало документа, его шапка, то есть что документ с собой представляет, собственно, где обозначена дата составления документа, и так далее. И есть завершающая часть документа, так называемый хитум, слово хойтам, печать. То есть место, где документ подписывается сторонами, там, не знаю, запечатывается, приобретает, собственно, официальную силу юридическую, там, не знаю, нотариус его заверяет там. То есть, и вот в тексте начальная и завершающая части, они настолько же принципиальны. И вот наш алахот насчет меда, там, значит, дом Шамая, дом Гилеля, это с этой позиции не может быть случайным местом. Это не может быть случайным фрагментом, ну, просто разговор шел об осквернении, ну, и до меда добрались. И вдруг раз, и Мишна кончилась. Законы, все, больше законов нет. Разумеется, при составлении Мишны много раз убеждались, что во всех трудах вот, по иудаизму, наверное, в особенности, которые касаются еврейского закона, там все в абсолютной точности, все выверено, все поставлено, все расставлено по местам, нет никакого беспорядка и случайности. Но уж если говорить о последнем заключительном законе в таком огромном и основополагающем комплексе, то понятно, что заключительный закон не может быть случайным, просто ну, так получилось, и там вот речь зашла про мед. Так вот, один из моментов, на который намекает данный закон, «Зайн бнаге двойрим ун дваш», он говорит о чем? О пчелах. Как Винни-Пух утверждал, они изготавливают мед, о пчелах и меде. И с вайл двойрим зайн кивюр хахамейну мирамзи шлему заавейда, поскольку пчелы, они, согласно толкованиям наших мудрецов, указывают на полноту служения, ну и в русском трудится как пчелка, авойда лишмо, и указывает на полноту служения именно бескорыстного, авойда лишмо, именно во имя служения, ради служения, согласно приведенной вчера формулировке Рамбама, когда человек делает истину, поскольку она истина, а не по какой иной причине. Потому что это верный путь. Как будет дальше, это подробно проговаривается в седьмом пункте. И это служение, оно является подготовкой и прелюдией к тому, чтобы в будущем Святой Благословен Он наделил, согласно высказыванию Раби Йошуа бен Леви в 12-й Мишне, наделил каждого цадика вот этими 310 мирами, дишлеймус цувелхар медрграйх тальде авейда ви авойда с двойрим. Это полнота, мол, которая достигается служением типа, вот, пчелиного типа. Еще раз прозвучало ужасающе криво, ну, потому что достаточно неожиданно для меня, как это бывает. Последний закон Мишны про мед в сотах, осквернение, очищение там, и так далее, про то, когда он начинает принимать осквернение, он намекает на служение пчел, которое, распространенная метафора в словах мудрецов, указывает на служение, на полноту служения, а в частности на служение, которое совершается лишма, служение, бескорыстное служение. Тогда, по крайней мере, поверхностно пока что я не вижу здесь, значит, объема. То есть это нуждается, разумеется, в прояснении. Тогда у нас 11-12 Мишна укладывается в следующий пассаж. То есть 11-я Мишна – это о полноте служения. Служение, которое именно лишма, приводит к тому, о чем говорится в 12-й Мишне, а в частности, вот это вот наследование там 310 миров. «Он здесь ворис ин плукса с бейшам и увезгиль, и изот дер плукса бихал из два, инот дес дер плукса бихал из дваш». А мнение, у нас же не просто разговор о меде, не просто разговор о пчелках в 11-й Мишне происходит, а там спор между мудрецами. И вот, значит, ну, а что касается мнений Бейшамай и Безгилель относительно меда в сотах. «Возы из вигерет кам пиоми фарбунен митнехил клоли свишензей решитесь». Как говорилось уже многократно подробно, расхождение между домом Шамая и домом Гилеля связано с их принципиальным, практически всегда, в абсолютном большинстве случаев, я не знаю, можно ли сказать, совершенно во всех случаях, что напрашивается, ну, по крайней мере, в абсолютном большинстве случаев, связано с их принципиальным расхождением, с расхождением не между их отношением там, к вот этому маленькому вопросику, к этому маленькому вопросику, а между им, их подходами к закону в целом. «Цаазлинан босар бекоя, ходразлин босар бепоэль». На самом деле мы это обсуждали достаточно недавно, я вот сейчас лихорадочно вспоминаю, а не вчера ли мы об этом говорили? Ну, по-моему, не вчера. «Идти ли за потенциалом или идти за практикой?» Много раз мы иллюстрировали этот тезис разными рассуждениями, в частности, про Хануку, не могли мы об этом не говорить, сколько светильников зажигают в Хануку в связи с тем, что чудо длилось 8 дней. что в начале, что в конце. Значит, дом Шамая, бей Шама и Галтас Линен Босер Кбекоях, дом Шамая придерживается мнения, что в законе ключевым, базисным, отправной точкой для принятия там, тех или иных решений является потенциал. Он дерибер бакунтес один машки глах мишей хархер удрафил мишей хархер. И по этой причине, ну, упоминали вчера, то есть почему, во всяком случае, обговаривался я об этом, почему дом Шамая считает, что мед начинает принимать осквернение, как только пасечник начинает окуривать ульи, только начинает отгонять пчел для того, чтобы достать оттуда там эти, значит, кладки с сотами, и потом уже там, через несколько шагов этого процесса добыть оттуда мед. А потому что тогда в потенциале мед уже становится напитком, мед уже становится машки. И с точки зрения Бей Шамая этого достаточно, более того, это является ключевой точкой, отправной точкой в этом процессе. Более того, значит, по другому мнению, помните, там Герсаут разные, этот процесс начинается, можно сказать, что этот процесс начинается даже не тогда, а когда он только егаргер, когда он только задумывается о том, то есть он строит, ну, с утра он принимает решение, вот сегодня вечером буду, значит, мед качать из ульев, еще вообще ничего не сделал, он просто принял решение, самим фактом этого решения, поскольку это решение, ну, имеется в виду, неколебимо, то есть раз он решил, мужик сказал, мужик сделал, вот, значит, мед будет добыт в вечеру, но уже с утра, несмотря на то, что с медом ничего не произошло, это только потенциал его там извлечения из сот, скажем, он точно такой, он остался точно таким же, как он был вчера, несмотря на это, его духовная составляющая, она изменилась благодаря принятию этого решения, благодаря изменению отношения к нему этого самого пасечника, там, хозяина. И он начинает принимать осквернение. Что это означает? Что, выражением чего это является? Выражением общего подхода Бейшамой необходимо подходить ко всем вопросам с точки зрения потенциала. Если в потенциале уже, там, скажем, принято решение извлекать мед, значит, он уже стал напитком, значит, он уже стал принимать осквернение соответствующего типа. А в Айлбекоях из Шуин Машке, поскольку в потенциале он уже Машке, а фальпи аз эс из ног в вайт фон Машке Випой, несмотря на то, что он еще далек от того, чтобы стать Машке на практике. Он Бейс Гилель Михалтас Дин Босер Випой, в свою очередь Бейс Гилель, придерживается мнения, что необходимо держаться практики. То есть, скажем, кстати говоря, интересный момент. Предположим, пасечник принял решение извлекать мед из сот, а затем мед был осквернен. А он ему оскверненным, скажем, не нужен. И поэтому он его и не стал, с ним не стал им заниматься дальше. С точки зрения Бейс Шамая. Да? Если он принимает решение по Бейс Шамаю, что, наверное, невозможно, потому что в настоящее время решения все логические принимаются по дому Гилеля, но за редким считанным исключением не это исключение. Ну, значит, до того, скажем, как было принято окончательное законодательное решение, что закон идет по дому Гилеля, если бы он принял по дому Шамая решение, то он, скажем, получается, что этот мед осквернился, а оскверненным он ему, скажем, и не нужен. И он принимает решение им и не заниматься. Ну, так получается, что мед он в ульях еще, но уже оскверненный. Несмотря на то, что хозяин в связи с его осквернением передумал им заниматься. Все, отказался от планов им заниматься, скажем. Или стал его окуривать, а потом он осквернился, даже можно так. А вот Бейс Гилель, он идет за практикой. То есть, когда мед у нас уже вот на руках, он как Машке. Вот только тогда он может быть осквернен как Машке. Бейс Гилель галтас дин лобосер поэр. Унде рибер мготас ниткин дин машки, бизнесвет машки бипоэль, миши ерасек. То есть, пока он не разломал, там, не вскрыл, наверное, так это надо называть, хотя, опять же, процесс плохо себе представляю физически, вот этой медодобычи, пока он не вскрыл соты Миши и Расек, мед не стал Машке достаточно, чтобы воспринимать осквернение. Бренген Аройс Навка Мина Индем Клоус Айнин Фунаматрас Брия Саудам Али Орец Возневрейс Лишами Шескуи Нидек. Вот эти мнения, то есть мы замечательно проговорили эти мнения с точки зрения аллахической, показали зависимость решений этих вот школ мудрецов от их подхода. Нас же интересовало, вернемся к предыдущей ступени в наших рассуждениях, нас же интересовали не мнения Бейшамая и Бейзгилеля сами по себе и даже не их спор, а нас интересовало, как их мнения работают с точки зрения нашей вот попытки эту Мишну рассматривать как указание на совершенство служения, которая ведет к 12-й Мишне с высказыванием мудрецов относительно там, награды, благословения и так далее. Так вот, в чем здесь навка мина с точки зрения совокупной идеи задачи сотворения человека на земле, которую мы выше определили, как сотворен я для того, чтобы служить своему Творцу. И дальше это будет в 8-м пункте разбираться подробнее. Тут такие анонсы будущих рассуждений более углубленного толка. Увимейла эйханавка мина бенеге даршлиму заводам ал-еде авидосы. И, само собой разумеющимся образом, отсюда также навка мина относительно полноты служения человека, которая достигается его служением. То есть задачи сотворение человека и помещение его на землю, и той полноты, которая достигается благодаря его служению на этой самой земле. Увемейла давкен мэнух плуксус бейшамов бесхилл анал верт бесер фарштандик дарсиума мишнаес оси такой же брул анхель хулю. Вот мы отсюда можем почерпнуть, это в голом виде анонс есть, отсюда из этого расхождения следует определенное понимание углубленного толка относительно задачи существования человека и той полноты, которая приобретается им в результате служения, полного служения. А отсюда становится лучше понятно завершение Мишнаес, вот этой Мишной, которая теперь для нас загадочна, потому что она говорит, получается, не в прямом смысле о награде, а о награде вот по касательной. О награде в том смысле, в котором это указывает нам на какую-то еще большую полноту служения. Пункт далет. Лошен амишна велхер из лошен кцора бетахлис адию. Коси такой же был для анхел хулу шин юд эйломис. Обратимся к последней 12-й мишне. Исходя из базовой позиции, что язык Мишны абсолютно короток и абсолютно точен. Рэба выделяет слово «лыганхель». «Оси такой жгул лыганхель хулушин юдей ломис». В будущем святой благословено даст наследие. «Лыганхель» от слова «нахала» – наследие. «Лыганхель» – дать в наследие. «Даст наследие», должен дать наследие праведникам 310 миров из Лихюра Випас до Лиганхель, а ныне Шель Еруша. По поводу этой формулировки можно задать вопрос. То есть, Рэбе предлагает дальше двигаться, исходя из этого непонимания. А насколько здесь уместно, каким образом здесь уместен этот глагол Лиганхель? И вообще разговор о наследии. Наследие подразумевает, наследие, наследство, нахала – это то, что получают бейруша. То есть, наследует, один человек наследует у другого, скажем. Насколько здесь уместна идея наследия? Еруша из нитфарбун мидравейдов фундам юэриш. На первый взгляд, говоря о наследии, мы сразу перестаем говорить о служении. По-моему, был у нас разговор однажды по поводу Мишнаес Пиркей Овес относительно того, что есть три типа приобретения основные, три типа получения средств, скажем, каких-то. Это заработок, который связан напрямую со служением, подарок, который со служением не связан, то есть, ну вот, я, когда я работаю, я получаю зарплату. Если я работаю хорошо, я получаю там увеличенную зарплату. Когда мне, там, скажем, мой работодатель дает подарок, то этот подарок, он обусловлен симпатией личной ко мне. Не имеет отношения прямого к моей работе, но, безусловно, как-то с ней связан. То есть подарок – это что-то, выходящее за рамки работы, но, тем не менее, учитывающее мой какой-то там масштаб. А когда мы говорим про наследование, то мы сразу изначально не говорим о служении, заслуге, симпатии, ни, вообще ни о чем, что могло бы обусловить получение мной наследства, за исключением того, что я, скажем, являюсь там прямым потомком. Я стою первым в очереди тех людей, которые могли бы претендовать на наследство. И вот я наследство это получаю просто по причине того, что передающий мне наследство умер. То есть наследие, наследование, леанхиль, нахала, еруша – это все понятия, которые обусла, которые где-то находятся совершенно на дистанции определенной, принципиальной, от идеи работы, не связаны с работой наследника. Ойбна норзис гиборн гиворн бекурбам фуна ейреш, то есть он, наследник, обладает близкой родственной связью к тому, кто передает ему наследство, Израбедерх Мимейла Йориш, он само собой разумеющимся образом становится наследником. Кстати, наследником может являться также не просто несовершеннолетний, а только что родившийся ребенок, который не обладает никакими заслугами, собственно, по определению. Он просто только что родился и оказался наиболее близким его там, сыном, скажем, человеком. Когда говорится про награду праведников, а там же Мишна-то подчеркивает, высказывание Раби Шимон Леви, если я правильно помню, подчеркивает эту идею, говорит, матнес хорн шель цадиким, это именно награда праведников. Год гидавштей носит такой же был литен от рукавицы базы, на первый взгляд был бы более уместен другой какой-то глагол. Ну, скажем, в будущем Святой Благословен, он даст каждому праведнику и там, те же самые 310 миров, потому что и тот же самый стих подтверждения. А в данном случае почему-то Лейганхель, почему-то Мишна настаивает на том, что праведники получат эти миры в наследство. Детмия из Нох Грессор. И удивление, которое здесь возникает, оно на самом деле еще более масштабно. Дерзобер Маймер, Веверт Гибрахт, Масехис Сангедрин. На самом деле, то же самое высказывание Раби Ишуа бен Леви, насколько я понимаю, приводится и в трактате Сангедрин. В другом месте Талмуда, существенно более, тоже, кстати говоря, из порядка Незикин. То есть, ну, примерно ориентировочно из того же места, из которого Пиркей Овес. Он дорштейтики, ось такой же был литен лихол цадик, вот цадик шин юдами ломис. И что интересно и забавно, что там таки да, в соответствии с нашей догадкой и предложением, наше предложение принято в расчет, там Мишна использует такую редакцию этого высказывания, где говорится как раз-таки литен. В будущем Святой Благословен, но он должен дать цадикам, каждому цадику по 310 миров. «Веешлоймер би абьюр, азьян и сенес». И надо, то есть, ну, повторим вопрос. То есть, непонятно, почему здесь Раби Ишуа бен Леви говорит о наследовании. Наследование вроде в другую сторону работает. Если речь идет о награде, то, следовательно, надо говорить, если применительно к награде за служение, то надо было сказать «даст». Почему же, откуда же здесь берется рассуждение о передаче в наследие 310 миров? Вышло имя Рабиру Базы, и надо дать объяснение этому. На самом деле это и есть то, что требовалось доказать. Дермаймер Масеха Сангедрин, Вавелкрис Гизог, Геворн, Дурхн, Амора, Рова, Бармари, Реттеки, Веген, Схар, Амитсвейс. Высказывание данное, оказывается, это высказывание от лица другого автора приводится. Высказывание это, как оно приводится в трактате Санхедрин, оно приводится как произнесенное мудрецом Талмуда, мудрецом Геморы, Рова Бармари. и говорит именно о награде за заповеди. «Ундерибер зоктер оси такой же грулитен», и поэтому, да, все правильно мы рассудили с вами, если говорить про награду за заповеди, то есть про награду за работу, то тогда разговор о наследовании, он неуместен. Поэтому там говорится о передаче, о вручении, о том, что Святой Благословен Он вручит как награду за работу, как дар, связанный с работой, он вручит праведникам 310 миров. Обер индер мишна, но в этой мишне, в смысле в нашей, в 12-й мишне, заключительной мишне всей мишны, воз кум дал сиюм вехитум хамишнайс, которая становится завершением и запечатанием всех мишнайс, редзихня нит вегенс хара митсвейс бепаштус, говорится не по простому смыслу о награде за выполнение заповедей. Норканал вегендершлеймус фунвелцувелхардерцадик дерграйт альидей авойдами ахву. А говорится о той полноте, которой достигает праведник благодаря своему служению, исходящему из любви, а не служению за награду. В каком бы смысле мы об этом не говорили. Он дерибер из раби Шобен Леви Медайк. И по этой причине это высказывание в данном случае привязывается к раби Йошуа бен Леви, если я правильно понимаю, почему бы, собственно, им обоим, и Рови Бармари, и раби Йошуа бен Леви, не высказать одну и ту же идею. Так вот, здесь вопрос в том, кому, на чье авторство мы указываем. И Талмуд в одном месте, в Санхедрин, привязывает это к Рови Бармари. А надо проверить, кстати говоря, действительно идентичны ли эти высказывания, по всей видимости, да. А в нашем месте связывается с раби Йошуа бен Леви. Там он связывает это с мудрецом Геморы, Талмуда. И там речь идет о награде за заповеди. А здесь связывает с именем раби Йошуа бен Леви, подчеркивает Ребе. И в 35-й ссылке настаивает на том, что это был именно мудрец Мишны. И Медаек, оси такой же был Лиганхель, и настаивает на том, что в будущем Святой Благословен Он передаст в наследие праведникам 310 миров. Вайлоди шлеймус из бедугмас увегидри айруша, потому что данный вид полноты, он связан именно с идеей наследования, с идеей надела, получаемого как наследие. Еще раз, там говорится о награде за работу, и поэтому в той редакции высказывание звучит как «даст 310 миров». В нашем случае речь идет о полноте служения, и поэтому высказывание исходит от мудреца Мишны, раби Йошуа бен Леви, почему именно от его лица, очевидно, раз Ребе выделил, значит, будет объясняться дальше, и говорит именно о получении этих миров в наследие.